Добрый вечер. Оппозиционный политик Леонид Гозман и российские деятели культуры, искусства и науки объявили о сборе средств для помощи задержанным и арестованным в ходе протестных акций. Среди подписавшихся обращение актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, ученый-геофизик Александр Городницкий, поэт Юлий Ким, музыкант Андрей Макаревич. В обращении говорится о том, что в ходе первого сбора пожертвований, который был в декабре 2015 года, удалось собрать более 1,5 миллиона рублей. О сборе помощи для политзаключенных мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Эдуард Рудык, правозащитник, член комитета за гражданские права, трижды секретарь общественно-наблюдательной комиссии Московской области, Эдуард Яковлевич. И мы ожидаем Льва Александровича Пономарева. Эдуард, скажите, пожалуйста, в чем необходимость сбора денег для политзаключенных?
К сожалению, у нас очень дорогая цена сейчас на адвокатов. У этих людей в настоящий момент есть адвокаты. Но очень большая вероятность, что может понадобиться иной адвокат. Потому что те адвокаты, которых нанимают родственники, друзья, которых нанимают сами лица, привлекаемые к уголовной ответственности, они привыкли вести обычные уголовные гражданские дела и не знакомы со спецификой политических дел. Здесь очень часто предлагают неприемлемые нам формы работы. Они не готовы к тому прессу, на который может оказывать прокуратура, следствие, органы внутренних дел, различные правоохранительные органы. В каждом деле должна быть своя специфика. Ведение экономических дел – одна специфика. Ведение дел в преступлениях против личности – другая. Введение дел с политической подоплеки – уже специфика третья. Например, были случаи во время болотного дела, когда адвокат, не относящийся к правозащитному сообществу, предлагал человеку взять на себя вину того, что он не совершал. Говорит, ну, будет особый порядок, вам меньше дадут, это лучше. Сами понимаете, это государственная машина, я против нее не могу работать. Или предлагал, допустим, сразу же соглашаться на психиатрическую экспертизу, на признание себя невменяемым по отношению к совершенным действиям. Ну, понимаете, при нашей правовой системе работа с уголовниками – это одно, работа по данной категории дел – это абсолютно другое. Поэтому, возможно, понадобится правовая помощь. Это, во-первых. Во-вторых, необходимы передачи. Вот, в частности, как человек, бывший секретарем общественно-наблюдательной комиссии, я знаю, что тюремные магазины очень дорогие. Так называемый ГУП «Калужский», который обслуживает пятиинициарные учреждения города Москвы и Московской области, взламывает дикие цены на продукты и товары первой необходимости. А что касается передачи непосредственно через бюро приема передач, то не все можно передать. Поэтому очень часто многие родственники говорят, что у них в месяц на родственника, находящего в СИЗО, уходит до 50 тысяч рублей. Вот родственники так говорят.
Спасибо. У нас на связи Леонид Гозман, оппозиционный политик и один из инициаторов вот этого сбора средств для помощи политзаключенным. Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, в чем вы видите нужду? Может быть, надо покупать там холодильник или телевизор в камеру? В чем вот нужда именно материальная политзаключенных? Вам слово.
Вы знаете, речь сейчас не о тех, кто уже в СИЗО.
Леонид Яковлевич, не слышно?
Алло.
Давайте я переадресую Эдуарду этот вопрос. Требуется там, может быть, что-то?
Ну, понимаете, что я хочу сказать, что, конечно, телевизор и холодильник, это уже, можно сказать, в тюрьме является предметом роскоши в нашей современной тюрьме, хотя в законодательстве сказано так, уголовно-исполнительным, что администрация учреждения обязана по возможности предоставить. Но все-таки это было бы очень хорошо, когда у человека есть холодильник и телевизор. Что касается телевизора, даже при специфике нашего телевидения с однобоко освещающей политическую ситуацию в стране, при отсутствии интернета, при отсутствии телефона, если у политзаключенного есть телевизор, то он может ориентироваться в окружающем, он может получать хоть какую-то информацию. Поэтому, на мой взгляд, если такая возможность есть, извините меня, в нашем информационном веке человек не оторван от внешнего мира. Человек может нормально получать хотя бы ту информацию российского телевидения, хотя бы смотреть тот же Первый канал. Конечно, ничего хорошего в нем нет, но и лучшего ничего нет, да, в условиях СИЗО.
Вы восстановили связь с Леонидом Яковлевичем. Леонид Яковлевич, в чем вот нужда российских политзаключенных в основном? А для чего организован сбор этих средств? Вам слово.
Сбор средств был организован полтора года назад. Сейчас повторяем это еще раз. Для тех людей, которых задерживают на массовых мероприятиях. Человека привозят в отделение полиции. И чаще всего это человек без соответствующего опыта и без соответствующей подготовки. Ему страшно. Он не знает, что с ним будет. Он не понимает, что надо делать. Вот очень важно, чтобы был адвокат в тот момент, когда человека привезли в полицию. Адвокат, во-первых, скажет ему, что делать. Вот это подписывать, это не подписывать. Адвокат – это гарантия того, что его не будут унижать, бить там и так далее. Потому что полицейские в присутствии адвоката ведут себя совершенно иначе, чем когда никого нет. Ну и человеку просто не так страшно, понимаете? У меня есть очень небольшой опыт задержаний, которые, как бы, ну, в полиции ничего плохого не было, правда, при первом мне сломали руку, но еще на улице, случайно. Вот. Но я по себе помню, насколько важно, когда есть адвокат. Когда вот рядом с тобой есть адвокат. И вот ради этого это делается. Прошлое, по прошлому сбору средств, вот когда полтора года назад собирали, то собрали где-то около 1 800 000, и непосредственная помощь была оказана, ну, почти 200 людям, и они им к такой неминуемый казавшийся арест снижали до небольшого штрафа, штрафно просто отпустить там и так далее, да? Вот. И деньги закончились, поэтому мы снова это делаем, и сейчас это обращение подписали, как и в прошлый раз, Войнович, Басилашвили, Городницкий, Юлия Ким, и сейчас присоединились, они и раньше подписывались, а сейчас к ним присоединился Андрей Макаревич. Я очень прошу всех участвовать в этом деле. Вы просто поймите, что если вы даете, ну, самую маленькую сумму, это может быть спасением для человека. Не все могут ходить на митинги, но поддержать людей, которые выходят, между прочим, не только за себя, но и за нас, за всех, ну, мне кажется, это возможно.
Спасибо большое. Сейчас к нам присоединился Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
В чем вы видите необходимость вот этой инициативы сбора средств для помощи политзаключенным?
Ну вот у вас сформулирована помощь политзаключенным. А на самом деле здесь есть, как бы, по-моему, два пласта, что ли, так сказать. Потому что вообще понятие политзаключенных сейчас в России приобретает все более и более широкий характер. Вот когда мне сказали эту тему, я вот взял с сайта, списки политзаключенных, которые утверждены мемориалом. Это люди, здесь две трети из них, это около 100 человек, две трети сидят уже в колониях, а одна треть, они под условным сроком, так сказать, или там, допустим, под домашним арестом. А вот то, что сейчас вот вы что обсуждали, это, я бы сказал, люди, которые подверглись политическим репрессиям. Это часто даже не политзаключенные. Я знаю вот эту инициативу, и я лично, как бы, ну, не попадал в такую историю, что пользоваться этим средством. Но моя организация часто обращается к этим средствам для того, чтобы помогать людям, которые были задержаны на митингах. Вот здесь я слышал, правильно, Леонид Гозман говорит о том, что им нужна, этим людям, очень часто люди первый раз выходят на улицу, их задерживают, и надо, чтобы профессионально им помогали люди, которые знают, как оформляются протоколы полиции, как, значит, вести себя на суде там, и так далее и тому подобное. Я бы назвал этих людей немножко по-другому. Это не политзаключенные, это жертвы репрессивного политического режима, который сейчас возник в России. Жертвы, по-другому, может, политического, путинского репрессивного режима. Если проводить аналогию, то, ну, например, со сталинским режимом, да, там были люди, которые сидели с большими уголовными сроками и хотя бы формально. Ясно, что они сидели под уголовными сроками, да? Но, тем не менее, их обвиняли там в заговоре, еще в чем-то. Все это было липо, но, тем не менее, так же, как и вот те люди, которые здесь у меня в списке. Но были еще, допустим, крестьяне, да, за колоски сидели. Это были жертвы репрессивного сталинского режима. И вот сейчас у нас появляются тысячи человек, реально тысячи, если не больше, вот жертвы такого репрессивного режима. Причем вот сейчас говорили об одной категории граждан, и деньги сейчас, деньги-то небольшие, и они действительно идут на помощь задержанным на уличных акциях. А ведь смотрите, у нас, например, около 20 тысяч человек сидят в лагерях по наркотической статье. Я определенно могу сказать, что большинство из них невиновны ни в чем. Они либо наркоманы, либо против них были сделаны подбросы наркотиков. Просто для палочной системы. Это делается только для того, чтобы наркополицейские отчитывались, что они успешно работают. Вот, пожалуйста, это десятки тысяч человек. Даже, ну, больше, даже более, около 200 тысяч человек, я бы так сказал, сидит. Это же огромные цифры, да? И вот наркополицейские, они просто занимаются геноцидом молодого поколение сейчас в России.
Да, Эдуард, как по-вашему, вот действительно, можно ли говорить о том, что население российских тюрем искусственно увеличено?
Безусловно. Тут я полностью согласен с Львом Александровичем. Вот говоря про пресловутую народную статью 228, и 228 прим, вот как, допустим, часто дотягивают сбыт. Идет наркоман, да, наркоман. Ему идет второй наркоман, подходит к нему второй наркоман и говорит: вот парень, не могу, умираю, за 100 рублей дай мне дозу. Он ему дает дозу за 100 рублей, хотя доза стоит по-другому. Тут же приходят сотрудники госнаркоконтроля, оперативная съемка, сбыт наркотиков.
Сейчас это уже полиция,
госнаркоконтроль. Ну, не важно, но это я говорю, скажем, 2-3 года назад. Сейчас это полиция подходит к нему, полиция, все, сбыт наркотиков. И с учетом того, что человек ранее судим за хранение наркотиков, его ждет 5-6-7 лет.
Какой там вообще хранение в крупном масштабе, это 10 лет.
Да. А тут еще и сбыт, если ему еще и сбыт повесят. А дело в том, что еще получается интересная вещь, что, как правило, наркоманы – это люди больные. И не только психически, но и соматически. Я просто видел страшные вещи в различных московских следственных изоляторах, когда больные люди умирают в следственных изоляторах, потому что лечение не оказывается, это люди больные. Поэтому здесь действительно очень многие люди у нас обречены на страдания. Говоря также у нас, хочу отметить, по нашему закону у нас нет политзаключенных согласно нашему российскому законодательству. И поэтому здесь можно так сказать, что в том или ином случае жертв репрессий у нас очень, много. Также, как я видел, и 159-ю статью мошенничества, когда очень многим предпринимателям с точки зрения для того, чтобы помешать их деятельности, вменяли 159-ю статью. Ну, там, допустим, дело председателя ТСЖ в городе Реутове Евгения Куракина, которого сейчас, к сожалению, отпустили под залог, потому что в течение 4 лет следствие не может доказать его вину в мошенничестве, потому что якобы он положил деньги ТСЖ на тот счет, на счет той организации, которой не было. Собственно говоря, арест был связан с тем, что он выступил против мэра города Реутова Ходорева, который сейчас уже мэр другого подмосковного городского округа. Поэтому здесь только приходится соглашаться с этим вопросом. Более того, как я считаю, что мы, правозащитники, как мне кажется, не знаем всех тех случаев.
Конечно,
не знаем. Особенно тысяч. Если еще в Москве мы можем что-то узнать, а некоторые регионы, отдаленные от Москвы, там типа Алтайского края, скажем, уральских регионов, мы просто ничего не можем, к сожалению, выяснить. И эти люди молчат. К тому же у нас наши правоохранители, они являются часто неплохими психологами. Они человека очень часто забирают и говорят: знаешь что, тебя ждет условный срок, или переведем в административное правонарушение твою уголовную статью, только не подымай, пожалуйста, шум. А опять-таки, то, о чем говорил Леонид Гозман, человек первый раз привлекается как в случае административного правонарушения, так и в случае уголовного. Да, он занимался бизнесом, но он первый раз оказался в АБЭПе, в отделе по борьбе с экономическим преступлением. Он верит следователю, он верит оперативным работникам, а потом получает по какой-нибудь четвертой части 159 статьи «Мошенничество в особо крупных размерах» 7 лет. И никто ему, к сожалению, потом уже не может помочь. И таких людей очень много. Также вот и Андрей Владимирович Бабушкин, и я в бытность свою членом ОНК со стороны, мы видели много со стороны бывших сотрудников правоохранительных органов тоже. Как заходишь в камеру так называемого СПО для бывших сотрудников правоохранительных органов, так начинаются истории тоже, от которых порой стоят волосы дыбом, о том, что просто честных сотрудников милиции подставляли. У нас было очень много таких случаев. Это тоже, на мой взгляд, и в камерах и колониях для бывших сотрудников правоохранительных органов тоже находятся жертвы режима. Такие же жертвы.
Лев Александрович, то есть нуждаются, в принципе, в защите все неправильно осужденные?
Да. Ну, огромное количество. Сейчас проблема, на самом деле, действительно, финансирование адвокатов. Это абсолютно правильно. И вот то, что здесь собираются средства для определенной категории граждан, это тоже очень правильно. Но вот я сейчас защищаю, ну, заключенных, ну, уголовно наказанных, да, и мы видим, что борюсь с пытками, так сказать, в десятках колоний, которые есть, пыточная зона, так называемая, и мы видим, что это заключенные не могут нанять адвоката, да, сами, это, как правило, люди не имущие, редко-редко родственники могут нанять, но они пытаются в колонии, мы не, даже специально не спрашиваем, какая статья у этого человека, но он пытается бороться за свою честь, достоинство, так сказать, право там быть человеком. Просто право быть человеком. Над ним издеваются, его избивают, пытают там. Часто очень кавказцев там унижают, что Коран там у них не дают или бросают на пол там. Там какие-то разные, много. Или вот в Карелии, вот в той знаменитой Касим, где сидел Эльдар Дадин, да, там Касиев, значит, он до сих пор начальником этой колонии, он заставлял всех кавказцев есть свинину. Стоит и говорит, ешь, ешь, ешь. Если он не ест свинину, его в штрафной изолятор, а там каждый день пытки, каждый день, подчеркиваю. Вот что это такое? Это кого защищать? Значит, мы кого мы защищаем? Это что, противники режима, что ли? Да? Нет, конечно, но они жертвы вот той вакханалии, насилия, которое существует сейчас у нас в колонии. Вакханалии насилия. И мы находим им адвокатов, это постоянный сбор идет денег через сети. Мы постоянно это делаем. Вот через Facebook я вот делаю. Просто мы печатаем отчеты о том, как эти деньги мы выделяем адвокатам. И вот в Карелии я сейчас добился того, что там нет насилия, только потому, что там все время вахтовым методом из Санкт-Петербурга ездят адвокаты. Вахтовым методом. Угу. Они там приезжают, беседуют, потом уезжают, потом снова приезжают, беседуют, проводят адвокатские опросы. А на заключенных говорят, перестаньте с ними общаться, вам будет плохо. Перестаньте с ними общаться, вам будет плохо. И вот такая вот борьба, я бы сказал, хотел бы сказать, с переменным успехом, но без всякого успеха идет постоянно у нас. По многим очень зонам в России. Это просто уголовники, понимаете, да, но они тоже жертвы. Я говорю, они не политические жертвы, они не политзаключенные, они жертвы репрессивного политического режима Путина, понимаете? Вот кто эти люди.
Да.
Можно, да?
Да, пожалуйста.
И также вот тоже бы хотелось бы отметить, еще есть, опять-таки, не связанные с политикой, особые проблемные категории заключенных, такие как несовершеннолетние. Вот недавно мы перед окончанием работы ОНК были свидетелями бунта в Можайской воспитательной колонии, примерно 120 километров от Москвы. Выяснилось, что детей за плохие оценки, за плохое поведение наказывают палками по одному месту. После чего дети подняли бунт. Да, это дети трудные, это дети сложные, да. Они боролись за свою честь. Я видел, у них в коридоре было написано «Россия будет свободной» с грамматическими ошибками. Но неважно. Вот, да, они по своему методу боролись путем разбрасывания апарт. Начальник обещал, если они прекратят свою, если они прекратят свою деятельность, им зачинщикам ничего не будет. Тем не менее, их всех развели по различным колониям, возбудили уголовные дела. И, естественно, поскольку это дети, на них оказывалось, безусловно, давление, вплоть до того, что их заставили писать заявления на членов ОНК, которые якобы без их согласия опубликовали заявления на различных правозащитных информационных ресурсах, что их якобы бьют, а их там не бьют. Так вот, в таком случае для помощи вот, несовершеннолетним, инвалидам, беременным женщинам, которые также являются жертвой нечеловеческого к ним отношения, тоже им необходима помощь адвокатов. И хочу отметить, здесь ряд правозащитных организаций, которые предоставляли этим мальчикам, адвокатам, связались с родителями этих подростков. И тоже мне кажется, что благодаря воздействию адвокатов, благодаря воздействию правозащитного сообщества удалось избежать серьезных последствий для этих детей.
Вот я хочу одну вещь подчеркнуть. Как ни странно, вот сейчас, казалось бы, вот правозащитников, может быть, даже больше становится, появились общественные наблюдательные комиссии, специальный закон был принят об ОНК, да, общественные наблюдательные комиссии. Эти люди могут войти в любой момент в любую колонию, в отделение полиции и проверить, что там происходит. Так что получилось? Из года в год количество правозащитников в ОНК вымывается. То есть система научилась защищать себя. И количество ОНК, членов ОНК, правозащитников все меньше и меньше. Вот в Челябинске у нас была замечательная общественная наблюдательная комиссия. Сейчас там практически не осталось значит, людей, которые могли бы проверить колонии. А все больше и больше бывших сотрудников СИНа, значит, бывшие сотрудники ФСБ в отставке. То есть правило такое, что выдвигают общественные организации. Так вот, как правозащитные могут выдвинуть, так и выдвигают боевое братство, например, там, или ветераны спецназа, или ветераны, даже есть такие ветераны прокуратуры. И вот там все больше и больше таких людей, которые защищают систему, и поэтому опираться на общественную наблюдательную комиссию мы уже не можем. И поэтому роль адвокатов, таких адвокатов, которые работают с правозащитой, которым мы доверяем, становится все более и более весомой.
Угу. Эдуард, вот когда вы были членом ОНК, какие были главные проблемы у заключенных?
Значит, я был членом и потом секретарем ОНК по Московской области. Ну, проблем было тут главные очень сложно, проблем было очень много. Самая главная была проблема – это в Московской области перелимит следственных изоляторов, перелимит колоний. Люди спали, и мне кажется, до сих пор бывает и на двоих койках, по два человека на койке, третий ярус наварен. Был даже случай, когда человек сломал позвоночник, упав с третьего яруса, он оказался инвалидом, но он оказался на третьем ярусе. Это проблемы, бы я сказал, они не совсем касаются ОНК, но это проблемы несправедливых судов, несправедливых приговоров, это ясно, хотя здесь члены ОНК к ним не могут. Это проблемы, конечно, и грубого отношения со стороны сотрудников, скажем, непонятного, можно так сказать, отношения, потому что у нас еще далеко понятие о правах человека со стороны работников уголовно-исполнительной системы. Также очень серьезная проблема – это медицинская помощь в местах предварительного заключения, в местах лишения свободы. Есть учреждения, где нет врача, есть учреждения, где врач формально. Медикаментами укомплектованы медицинские заведения, медицинские учреждения очень плохо, находящиеся в уголовно-исполнительной системе. Конечно, об этом очень много можно говорить. Тут есть некоторые свои специфические вещи. Там, допустим, зачем-то из подчинения конкретных изоляторов выводили медицинские структуры. Их непосредственно подчинили на управление. В результате начальнику СИЗО фельдшер, медсестра и врач в учреждении не подчиняется. Прекращено круглосуточное дежурство в следственном изоляторе. Представляете, следственный изолятор, 400 человек в камерах, и нет даже фельдшера. Круглосуточно. Скорая едет туда очень неохотно, а захочет ДПНС вызвать скорую или не захочет. Он вызвать скорую, у них тоже есть такое, не выносить ссор из СБ. Также серьезная проблема, особенно в женских колониях, это проблема эксплуатации на производстве, проблема заработной платы, конечно, трудовые отношения там очень напоминают феодальные. Дело в том, что заключенного при его мизерной заработке взыскивается за питание, за одежду, и зарплата некоторых осужденных составляет 1000-1500 рублей.
50 не хотите? 50, ну, вот, 50 рублей в месяц.
50 рублей в месяц.
80-70 рублей в месяц.
Да, и, а система такая, что человеку невыгодно работать. Он, а зачем мне работать? Тогда кормить-то меня все равно. Будут. Вот это вот наша, это проблема нашего законодательства, нашей пенитенциарной системы. Также, ну, еще можно такая проблема, хоть она маленькая, но это отсутствие литературы. Допустим, в библиотеке, вот говоря о юридической помощи, в библиотеке следственного изолятора, как правило, нет новой редакции УК или УПК. А если и есть, так одна на 400 человек СИЗО. Какое здесь юридическое просвещение? Конституции нет, уголовно-исполнительного кодекса нет, нет закона о содержании... Нет закона о содержании под стражей. Проблемы, еще раз хочу сказать, что проблем очень много. Также еще очень серьезная проблема, на что все жалуются, это проблема этапирования и конвоирования. Вот, к примеру, человек ждет суд. Это больше касается в Москве, кто переходил через московское СИЗО. Его поднимают в 4-5 утра. Не в зависимости от того, в 2 часа у него суд назначит, в час дня у него суд назначит, его поднимают, ведут в холодный бокс, он сидит в боксе, без еды, его потом как селедку в бочку в автозак, в автозаке потом в туалет нельзя сходить, его везут в суд, он без горячего питания, он вот весь день, а потом система такая, что их собирают, всех вместе разводят по следственным изоляторам, и только после отбоя он попадает в камеру, когда уже прошел ужин. Если он что-то свое из передачи хочет себе, извините, роллтон сварить, его уже могут наказать за нарушение режима, потому что он после сажали в карцер, он после отбоя пошел кушать. А то, что человек не ел весь день, будучи на суде, организовать какое-то горячее питание в судах, да это у нас еще далеко не дошло, и также проблема в отношении конвоирования, то, что очень столыпинские так называемые вагоны, люди очень их боятся, особенно зимой, там очень холодно, летом очень жарко, в купе набиваются тоже как в консерве, и также жалуются на жестокое обращение в колониях. Особенно вот некоторые регионы, вот многие заключенные очень боятся ехать отбывать наказание в Мордовию, в Саратовскую область, во Владимирскую область, в Тверскую область, в Карелии очень боятся. Вот мы приехали, допустим, в СИЗО-11 в городе Ногинске, была истерика с человеком, он не хотел ехать в Мордовию. Хорошо, что рядом оказались члены ОНК, он поехал все-таки в Пензенскую область, по-моему, потому что он сказал, в Мордовию, Мордовия, Карелия, я боюсь, я там, меня там убьют.
Да, Лев Александрович, насколько предвзято отношение вот самих правоохранителей к заключенным, которые попали по политическим, что ли, таким статьям, которые
вот
были...
По политическим, имеете в виду настоящих политических заключенных. Да. Да, вот у нас настоящие были такие групповые посадки, были, когда вот был после митинга 6 мая, на Болотной площади, да. Да, у нас около 30 человек, в общем-то, в результате, как бы были посажены. Я должен сказать, что большинство, да, вот вообще сначала, может быть, общий взгляд на колонии. Дело в том, что, вот правильно говорит Эдуард, проблемы в любой колонии есть большие. И медицина, там, и питание, и все что угодно, да. Но, тем не менее, я бы так сказал, что пыточные зоны, о которых я говорил, где насилие является, как бы, постоянным, вот как в корейской колонии К7. Вот я бы так сказал, эксцессы исполнения могут в любой колонии быть. Вот когда заключенный там проявил дерзость какую-то, может быть, что-то ответил, там, плюнул, там, его могут жестоко избить, что вообще говоря, по закону не полагается. У нас по закону применяется силу и насилие можно только в том случае, когда напал. Напал на человек, то есть при, ну, сделал какую-то угрозу физического насилия по отношению к сотруднику. Вот когда этого не делается, вообще силу применять нельзя. Для того, есть система наказаний. Там, он сидит там, в камере, его можно поместить в ШИЗО, там, там камеру ПКТ, так называемую, помещение камерного типа, и там еще ЕПКТ. Вот система такая вот ухудшения положения, но при этом не бить. Понимаете, да?
Никакого.
Вот. И то эксцесс исполнения где угодно могут быть. Но есть десятки зон, где насилие применяется каждый день. Это, значит, там работают фактически садисты. В таких колониях нормальные люди работать не могут. А с другой стороны, пыточные зоны нужны системе для того, чтобы кому-то, вот как он говорил, как Эдуард говорил, что где-то там человеку, ему говорят, вот ты будешь плохо себя вести, поедешь в Карелию. Да. Плохо будешь себя вести, поедешь в Мордовию или в Саратов. И вот эти пыточные зоны, они известны на всю страну. Сколько их, мы до конца не знаем, потому что посчитать их не так просто. Да. Потому что иногда сменяется начальник, и уже колония более-менее нормальная. Много зависит от начальника колонии. Но, с другой стороны, видимо, это нужно не только самому вот, руководству ФСИН, но и, видимо, нашим спецслужбам, потому что там везут значит, людей, может быть, там вербуют их, перевербовывают. Ну, в общем, эти мясорубки нужны, понимаете, иначе бы нам удавалось с ними как-то бороться. И вот там работают просто садисты. Ну, вот, ну, например, вот колонии К7, где сидел Эльдар Данин, угу. В штрафном изоляторе каждый день утром выводили и ставили так называемую растяжку людей. Растяжка – это когда мужчину заставляют постепенно так раздвигать ноги и сами раздвигают силы так, чтобы он садился на шпагат. И это делают там, там минут 7-10 всего-навсего. Но человек просто кричит от боли. А следов особенно не остается, понимаете, да? И это делают утром и вечером. Вот я, мы адвокатские опросы делали, значит, это вот так. Сейчас этого не делают, потому что ездят наши адвокаты. Или, например, вот есть такой Бибик, начальник ИК-6 в Кировской области. Он давно, я его знаю, я лет 10 знаю. И он занимался насилием в одной колонии, потом в другой, в третьей. Там, мы жаловались, его перемещали. Сейчас он опять начальник колонии К6. Так он по той информации, которую мы получили от адвоката, который опрашивал пострадавших, он лично занимался изнасилованием. Ну, каким? Ну, не, как говорится, ну, палкой, скажем так. Вот, я не хочу подробно об этом говорить. То есть, вот, и лично занимался пытками в отношении заключенного, начальник колонии. И он до сих пор работает. Вот мы собираемся провести пресс-конференцию, и об этом все. Мы пишем, понимаете? И руководство ФСИНа, я вот знаком с руководством ФСИНа. Тони мне говорили перед Новым годом, что Олег Александрович, вас уважаем, будем бороться вместе с пытками. Потом раз, куда-то все исчезло. А недавно, может быть, я не знаю, видели или нет, вот слушатели наши, зрители, недавно по РЕН-ТВ был показан фильм, где я изображен просто чудовищем, так сказать, таким, что я там за деньги работаю, ну, в общем, понятно, я совершенно противник режима, так, заказной мерзкий фильм. Я вот сегодня обсуждал с адвокатами, я буду подавать на их суд, видимо, не точно буду подавать.
Это РЕН-ТВ, да?
РЕН-ТВ, РЕН-ТВ. Что мерзкий, совершенно омерзительный фильм, лживый, так сказать, там много очень всяких подтасовок, подделок и так далее и тому подобное. Вот так мне отвечает руководство ФСИН на ту борьбу, которую мы ведем. У нас есть специальная группа у Москальковой, я являюсь экспертом у Татьяны Николаевны Москальковой, уполномоченным правам человека в России. Мы пытаемся, значит, подтолкнуть и ее, там, и Федотова, чтобы каким-то образом с этой системой бороться. Им тоже это не удается. То есть вообще система вот, ФСИН, руководство Федеральной системы исполнения наказания, такой современный ГУЛАГ, он капсулировался сейчас. Вот на фоне вот того какого-то определенного политического раздрая, который в стране есть, да, они капсулировались. Они сейчас уже недоступны никому почти. Но яркий пример какой? Вот Михаил Александрович Федотов, он председатель Совета по правам человека при президенте, да?
Да.
Более того, советник президента, то есть чиновник очень высокого уровня. И раньше он спокойно ездил в любую колонию. Собственно, это его одна из задач – проверять, что происходит с правами человека в колониях, да? Ну, это важная задача, что там говорить.
Правильно он этим занимался.
Так. И его, и он по договоренности с руководством СИН мог посетить любую колонию. Более того, его члены Совета по правам человека, вот, например, Андрей Бабушкин, известный очень правозащитник, он руководит специальной комиссией в Совете по правам человека. А его тоже допускали в любую колонию. Очень профессиональный человек, Андрей Владимирович Бабушкин. Сейчас их перестали пускать. Можете себе представить. Советника президента руководство СИН не согласовывает посещение колонии. Вот они поехали в Карелию, мне не дали согласовать.
Не пустили.
Не пустили советника президента. Еще раз говорю. Понимаете, это надо же понимать, что происходит. В Удмуртию поехал, тоже не пустили. И не пускают сейчас. Вот сейчас ни Бабушкин, ни Федотов не могут поехать и проверить нашу жалобу. То есть капсулирование. Понимаете, вот единственный способ, да, едет адвокат, проводит адвокатский опрос, фиксирует все подписями и все, так сказать. И адвокатский опрос – это уже такой процессуальный документ. Вот единственное, что у нас остается. Но заключенным все равно говорят, еще, вот будешь беседовать с адвокатом, мы тебя, так сказать, значит, имей в виду, ты не выйдешь отсюда.
А как поживают наши классические политзаключенные Сергей Удальцов или Сергей Мохнат?
Да, ну вот Мохнат. Я начал с этого, да, извините, я вышел в сторону, потому что надо общую картину было написать. А вообще, вот они сидели в колониях, в которых вот большинство из них жалоб на такого вот пытки не поступало. Так же, как я Удальцов, вот недавно Размажаев ко мне приходил. Его вначале были попытки.
Да.
Вот когда Размажаева взяли, его фактически пытали. То есть его допрашивали там сутками, значит, пугали, там это все было. Но потом, когда он уже сидел постоянно, так сказать, там, может быть, медицинскую помощь, там, но таких, чтобы были пытки, до которых я вот сейчас рассказываю, этого не было. И единственный политзаключенный, который попал в эту мясорубку, это был Эльдар Данин. Я уж не знаю, почему ему так повезло, вот, но в каком-то смысле, зато благодаря ему, то есть какая-то польза произошла. То есть это было полезно для общества. Потому что Эльдар Данин рассказал о пытках чудовищных, да, которые есть в этой косе,
да,
и это стало предметом интереса общества. Потому что раньше вот мы кричали пытки, 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 а ведь имейте в виду, общество тоже безразлично к этому.
Дайте один слово Сергею Шарову-Долане, активисту комитета 6 мая. Сергей, вот мы здесь обсуждаем идею сбора средств в пользу задержанных и арестованных в ходе протестных акций. Как вот прошел предыдущий сбор в декабре 2015 года? Вам слово.
Добрый вечер. Предыдущий сбор прошел, мы считаем, очень успешно. Мы собрали около 1 700 000 рублей. И дело даже не в самой сумме, а дело в том, сколько она позволила продержаться, так сказать, нам, значит, помогая, ну, оплачивая работу адвокатов, по очень скромным ценам, адвокаты во многом работают так полупробоно, но понимают социальные такой ставки, значит, это мы сумели продержаться 26 числа марта этого года. Но 26-го, ну, в силу того, что было задержано около 1043 человека, и очень много адвокатов работало по этим делам, то, конечно, мы исчерпали этот кошелек просто полностью, под ноль. И в дальнейшем будет, как-то не кажется, что задержание будет особенно много меньше в ближайшее время, и нужны средства, чтобы помогать задержанным.
Да, вы напомните, как организована эта работа? Я знаю, что там и активно подключались русьсидящие.
Очень хорошо организована, она... Любой задержанный может позвонить на телефон ОВД-инфо, причем он есть телефон московский, а есть телефон российский номер, ну, 800-й номер, 8800, который советский экономный для человека, вот, не в роуминге. И дальше информация о нем принимается, его задержание, и дальше мы находим защитников и адвокатов, которые могут выехать прямо вот сейчас в ОВД, чтобы помочь, или дальше помочь в суде, проконсультировать и так далее, и так далее. То есть это такая вот работа, которая налажена, и, в общем-то, кроме экстренной ситуации 26 марта, у нас никто не оставался без защиты. 26-го мы не все смогли защитить, просто мы не ожидали такого масштаба задержания.
Да, Леонид Гозман говорил, что больше, около 200 задержанным удалось оказать юридическую помощь. Верно это, да?
Да, это так, это именно так. Плюс тому, многим пришлось оказывать помощь, удалось это сделать онлайн, по телефону, консультировали людей, как что делать в этой ситуации, там, где не смогли доехать защитники.
Да, спасибо, стойте.
Я хочу добавить. Да, Лев Александрович. Дело в том, что сейчас начали развиваться такие школы, когда обучают граждан, во-первых, среди волонтеров учат для того, чтобы
правовой грамотности, да?
Для правовой грамотности они ходят уже на задержание. Дело в том, что это гражданский процесс, и там не обязательно быть адвокатом. И вот такая школа есть у самого Шарова Долане, есть, и у меня, вот моя организация «Движение за права человека», есть школа Олег Безниско, он выпускает, уже выпустил там пару десятков, наверное, людей, они уже ходят на задержание. То есть не только адвокаты ходят, но и ходят вот, вот такие гражданские активисты, защищают других. А, и вот сейчас, значит, более того, я должен сказать, что по многим этим случаям пишется обращение в Европейский суд. По таким незаконным задержаниям. А, и я знаю, что вот только вот мои юристы написали около 100 обращений в Европейский суд по задержаниям на улицах Москвы. Ну и я знаю, что этим же занимаются и адвокаты, и «Открытой России», там, и «Руси сидящие», так сказать, и «Навального». А, то есть я думаю, что вот, может быть, если будет такое пионерское рассмотрение, такое в Европейском суде, если они обратят внимание на такой поток аналогичных жалоб, то, может быть, они выйдут на какое-то базовое решение Европейского суда. Может, это повлияет на наше, то, что происходит на улицах Москвы и других городов.
Мы согласны, да.
Я согласен, хотел еще дополнить такой момент. Вот в отношении наших уважаемых политзаключенных, вот то, что к ним не применялись уже вот пытки, здесь именно вот очень сильна именно заслуга адвокатов и, естественно, общественности. Вот в отношении и Леонида Развожаева, и других, когда пытают, избивают, как правило, в момент задержания, как правило, только в отделении, как правило, чаще в отделении полиции до того, как пришел адвокат, как появился защитник. Позже, когда уже человек в следственном изоляторе, суд, колония, когда путем прохода адвоката, путем широкого оповещения в средствах массовой информации его дело становится достоянием. Более того, даже некоторые уже люди, которые были по политическим статьям, они говорили, что именно к ним отношение даже лучше, чем к другим заключенным, но это уже после вмешательства. И также вот тут Лев Александрович очень много говорил в отношении защитника. По законодательству об административных правонарушениях и в связи с постановлением Верховного суда любой человек может быть защитником в деле об административном правонарушении. Но очень сложно пройти в отдел не адвокату. Очень часто бывает сложно, поэтому здесь обязательно на случай задержания именно нужен так называемый статусный адвокат. То есть адвокат, у которого есть адвокатский статус, потому что первый вопрос, который задает сотрудник полиции, ваш ордер. Поэтому лучше, когда во время политического задержания, во время, если происходит обыск или иные формы уголовного преследования, конечно, это лучше, конечно, лучше, да. Когда у гражданина есть адвокат.
Я хотел, вот я забыл, Иван Непомнящий тоже подвергся насилию из политических заключенных в колонии.
Да.
И вот как раз Шаров Долуным занимался. Два человека, правильно? Да.
Ну и у Кривого там тоже были проблемы.
Да, Сергей, расскажите, пожалуйста, как это случилось про Непомнящего?
Ну, про Непомнящего очень просто. Там колония, которая избивает заключенных постоянно, и постоянно избивали, но три человека, когда они попали под раздачу, Иван Непомнящих, еще двое неполитических заключенных, твердо решили заявить, что их избивали, стояли на этом. Ну и вот результатом нашего противостояния, там Ирина Бирюкова из общественного вердикта, адвокат, закончил дело тем, что сняли начальник колонии.
Угу.
Ну, поэтому, значит, вот можно ли с этим бороться? Давайте вот, может, это обсудим.
Давайте так,
и что мы делаем для того, чтобы это все остановить?
Да.
Я должен сказать, что, конечно, надо, чтобы общество этим как бы заинтересовалось, так сказать, обратило внимание. Потому что, в конце концов, что такое вот ГУЛАГ, да, ну, современный ГУЛАГ? Это то общество, в которое вот за решеткой идет деградация общества там просто быстрее, чем здесь у нас. И мы видим, что вот, очень похоже там и здесь, но только там быстрее идет деградация. Поэтому если мы не остановим насилие за решеткой, значит, а там та же коррупция является часто причиной этого насилия, некомпетентность, так сказать, то все это придет и сюда, в эту сторону. То есть народ должен понимать, если мы не будем заботиться о правах человека за решеткой, то мы в такой же ад погрузимся здесь, понимаете, как говорили, что пришли за одним, другим, третьим, а за мной потом, позже немножко пришли. Да. Поэтому мы пытаемся всеми силами, вот правозащитники, обратить внимание, что систему исполнения наказания надо принципиально менять. Может быть, нужны кадровые, значит, изменения, там, принципиальные кадровые изменения. И вот об этом мы говорим, пишем, и, конечно, мы надеемся, что государственные правозащитные институты, я имею в виду уполномоченные по правам человека и Совет по правам человека, эту тему как-то доведут до, значит, руководства России, чтобы руководство России, я имею в виду в том числе президента, поняли, что это для самого политической элиты, для них всех это крах, на самом деле. Ведь мы должны искать выход, мы живем в одной стране. Конечно, как вот вы мне можете сказать, да я и сам думаю, только смена политического режима может что-то изменить, да?
Да.
Но мы же хотим все-таки, чтобы это как-то эволюционно происходило. И если будут происходить изменения в нужном направлении, то, глядишь, так сказать, и смена политического режима тоже мягко произойдет. А если будет напряжение расти за решеткой, напряжение будет расти с этой стороны, и будет, в общем-то, событие, повторяющее событие 17-го года столетней давности.
Да, вопрос Сергею Шарову. Вы ожидаете новой волны репрессий, да, в связи с приближающимися, может быть, президентскими выборами? Почему вот так вы объявили о сборе средств для помощи задержанным и арестованным? Это как, может быть, профилактическая такая мера, чтобы накопить средства для помощи более массовому количеству задержанных?
Ну, видите ли, Сергей, я никак не связываю это с президентскими выборами, считаю, что они никому не интересны и ничего ни на что не повлияют. А вот с чем это существенно связано? С тем, что вся социально-политическая ситуация в стране, что настроение в обществе меняется гораздо большей радикальности. Включается молодежь, которая раньше была абсолютно индифферентна к политике. Включается потому, что они видят, что у них нет будущего. И вот в этой ситуации протесты будут нарастать абсолютно вне зависимости от выборов. Выборы тут совершенно ни при чем. Протесты будут нарастать, потому что жизнь такова. А да, для этого мы вот и хотим, подослать самому обществу немножко, да?
Ну, смотрите, я сейчас ищу, вот прям каждый день еще деньги для адвоката, для защиты фермеров в Краснодарском крае.
Да,
мы там
говорили.
Сегодня, слава богу, там одного вроде отвязались от одного, а, значит, Олег Петров продолжает под уголовным преследованием. Я сегодня искал деньги, ищу деньги для защиты правозащитника в городе Липецке. Там местный правозащитник имел конфликты с полицией, его взяли под стражу, подбросив ему наркотики. Я, ну и так далее, понимаете, да, ищу деньги для защиты уголовного, так сказать, заключенного в Кирове. То есть это, то есть какой-то необъятный совершенно размер трат, так сказать, причем я не рассчитываю на эти деньги. Я собираю их отдельно совершенно. Обращаюсь к Мите Лешковскому, обращаюсь к Фейсбуку. И на эти деньги как раз я и не рассчитываю.
Так, сейчас скажем по нашему радио, что вот Лев Александрович ведет сбор средств для помощи несправедливо осуждаемым. Вы помогите.
Да, это можно зайти на сайт «Движение за права человека», там висит моя карточка, так сказать. И вообще мы так потихонечку тоже собираем. Я думаю, что где-то за полгода мы 1400-500 собрали.
Как вы считаете, вот это будет иметь какое-то значение превентивное, вот этот сбор средств, что это будет как репетиция для грядущих социальных боев?
Ну, что значит репетиция? Ну, конечно, сбор средств будет иметь в любом случае значение, конечно. Ну, репетиция, ну, я не знаю, репетиция или не репетиция, но то, что тенденция к тому, что политзаключенных у нас появится больше, и именно заключенные, непосредственно связанные с политикой, вот та категория, как наши политзаключенные по Болотному делу, по, я уже даже с коллегами уже называем, Тверское дело по 26-му банду.
Ну, уже есть,
да, уже Тверское дело у нас, к сожалению, появилось, да, безусловно, и поэтому деньги нужны на события. А также к тому, что сказал вот Лев Александрович, я бы еще хотел добавить, вот в отношении к тому, что нужно менять уголовно-исполнительную систему, я, конечно, согласен, но уголовно-исполнительная система – это часть нашего общества. Есть насилие в полиции, есть насилие в армии, есть насилие, извините, на производстве по отношению там, к тем же иностранным рабочим, есть насилие в тюрьме. Вот конкретный пример Копейской колонии, 6-й первозащитник, печально известный. Ее начальника сняли. Где этот начальник сейчас работает? Он сейчас заместитель директора Мосгортранса. И уже те правозащитники, которые занимаются трудовыми конфликтами, уже рассказывают, как работники Мосгортранса, профсоюзные активисты, уже рассказывают, что фактически, конечно, бить не бьет, но в отношении эксплуатации и прочее, у него уже такие же методы. Вот что тюрьма, что Мосгортранс. Это все часть нашего общества. Поэтому необходимо менять общественную систему в стране, в обществе. А уголовно-исполнительная система – это ее часть. Изменит ситуация в обществе, изменит ситуация в уголовно-исполнительной системе. Люди со свободы приходят в тюрьму, из тюрьмы на свободу.
Да, вы согласны, Лев Александрович, что надо менять всю пенитенциарную систему?
Ну, вообще-то я согласен с тем, что менять надо политическую систему, я в этом согласен. Но нам надо как-то пройти, я второй раз уже говорю, как-то эволюционным путем. Вот правозащитники, по-моему, призваны к тому, чтобы содействовать этому эволюционному пути, чтобы пройти это без насилия. Я должен сказать, что власть сама провоцирует насилие. Власть сама надеется, что спровоцировав насилие и как бы и применив вот Росгвардию, так сказать, для того, чтобы купировать это насилие, они предотвратят массовый выход людей на улицу. Я думаю, что это у них, они, я думаю, делают большую ошибку. Массовый выход людей на улицу можно каким-то образом купировать, предотвратить только тем, чтобы решать те социальные проблемы, которые перезрели уже. И поэтому они должны не министру Соколову поручать разговаривать с фермерами из Краснодарского края, которые заинтересованы. Не министр Соколова с этими, с дальнобойщиками, который заинтересован сам в этом, сохранении этого конфликта. А без министра Соколова разрешать этот конфликт, может быть, снять этого Соколова, и разрешить конфликт с дальнобойщиками. То же самое, снять министра Ткачева, разрешить конфликт с фермерами. Тогда будет медленное эволюционное изменение политического режима. Власть делает строго наоборот. Они пренебрегают этим протестом, выводят тех людей, которые вышли на мирный протест и обращаются к власти так, что они, как говорится, прозревают и говорят о том, что вот прямо вот некоторые дальнобойщики говорили, ну вот если они нас не услышат, мы будем брать в руки другие инструменты, скажем так.
Для Сергея Шаровдованный вопрос. Как вы считаете, возможен этот эволюционный путь либерализации политического строя?
Уже нет. Власть сама привела к тому, что он уже, к сожалению, невозможен. К сожалению, но нет.
Спасибо, да, довольно, да, так безапелляционно мы это еще тут, надеемся, с гостями нашей студии, что еще возможно смягчение, когда, да?
Ну, видите, в чем дело? Я не знаю, можно или нет. Да. Вот Сергей твердо говорит нет, но мы должны делать все, чтобы это сделать. Вот о чем я говорю. Да. А уж можно или нет, я не знаю, может быть, у него Сергей видение такое.
Да, к сожалению, боюсь, что тоже Сергей был
прав. Спасибо всем участникам нашей программы. Сегодня обсуждали необходимость сбора средств для политзаключенных, которые были задержаны или арестованы в ходе протестных акций вслед за письмом деятелей культуры. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».